Программа Евгения Киселева «Наше все».
Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». В нашей программе мы пишем историю нашего Отечества. За последние 100 лет точка отсчета у нас 1905 год. Мы идем по алфавиту и дошли до буквы «Л». Я напомню, что на каждую букву, за исключением буквы «К», на букву «К» у нас было 9 героев, просто потому что очень много фамилий в русском языке на букву «К», и вообще очень много слов на букву «К», так уж устроен наш язык. А на все остальные буквы у нас по 3 героя. Одного мы выбираем голосованием в интернете на сайте «Эхо Москвы», и, кстати, скоро там появится список кандидатов на букву «М». Следите за публикациями в интернете. Одного героя мы выбираем во время специальной передачи из тех, кто входит в этот список, который висит на интернете, но который не побеждает в интернет-голосовании. Там только один. Второго мы выбираем, повторяю, голосование в прямом эфире. Ну и, наконец, третьего героя выбираю я сам. И вот сегодня у нас герой, которого вы выбрали в прошлое воскресенье, который победил в трехтуровом голосовании, победил и был избран вами, уважаемые радиослушатели, не мною, подчеркиваю, вами, в качестве героя нашей передачи. Это Семен Алексеевич Лавочкин.
Рождены, чтоб статку сделать пылью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Все выше, выше и выше стремим мы полет наш идти. И в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Простая быть, свой аппарат послушный, или творя невиданный полет. Мы сознаем, как крепнет флот воздушный, наш первый в мире пролетарский флот. Все выше, выше и выше стремим мы полет наш идти. И в каждом пропеллере дышит спокойствие нашей границ.
«Марш сталинской авиации», написанный в 1931 году. Семен Лавочкин, выдающийся авиаконструктор. Скажу честно, мне было очень приятно, что Лавочкина выбрали героем нашей программы. Возможно, если бы его не выбрали, его бы выбрал я, потому что в нынешнем проекте мне очень хотелось бы, чтобы была хотя бы одна передача о ком-то из блестящей плеяды советских авиаконструкторов. Почему, скажу чуть позже. А вначале, как всегда, портрет нашего героя, портрет в интерьере эпохи.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Про таких, как Семен Лавочкин, говорили «ровесник века», забывая, что это не совсем так. Год его рождения, 1900-й, был на самом деле последним годом века 19-го. Ну да неважно, годом больше, годом меньше, но зато красиво. Ровесник века, в котором многие люди оказались рождены для того, чтобы, как пелось в знаменитом марше сталинской авиации, сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Семен Алексеевич Лавочкин был одним из них, из тех, кто силой своего разума создавал стальные руки и крылья, пламенные моторы, все выше и выше выше и выше стремил полет самолетов советской авиации. Имя Лавочкина сегодня, быть может, не так известно, как имена других выдающихся советских авиаконструкторов. Прежде всего тех, которые всегда были на слуху благодаря созданным им самолетам гражданской авиации. Анам, Илам, Якам и Ту. Машинам конструкции Олега Антонова, Сергея Илюшина, Андрея Туполева и Александра Яковлева. Но было время, когда имя Лавочкина гремело. Он был дважды героем социалистического труда, лауреатом 4 сталинских премий за создание боевых самолетов для Красной Армии. У него было собственное КБ, где были созданы некогда знаменитые истребители Ла-5 и Ла-7, которые в заключительный период Великой Отечественной войны в 1944-1945 годах стали основными машинами, стоявшими на вооружении советской истребительной авиации ВВС. На них летало большинство советских асов, включая трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба. Судьба Лавочкина по-своему сложилась очень счастливо. Он избежал тяжелых испытаний, которые выпали, например, на долю Туполева, Петлякова, Мясищева и других авиаконструкторов, которые были арестованы в годы сталинских репрессий и создавали свои самолеты, будучи узниками так называемых «шарашек». Многие считают, что Туполева и его коллег спасла надвигавшаяся война. Сталин был прагматиком. Представителей научно-технической интеллигенции наказывал выборочно. Сохранилось весьма ценное свидетельство второго человека сталинского режима – Молотова. Ценное вдвойне, потому что записано с его слов писателем-сталинистом Феликсом Чуевым, который преклонялся перед Молотовым и вряд ли стал вкладывать в его уста то, что он не говорил. «Почему сидели Туполев, Стечкин, Королев?» – спросил как-то Чуев у Молотова. «Они все сидели», – ответил Вячеслав Михайлович. «Много болтали лишнего. Они ведь не поддерживали нас. Туполев и другие были в свое время очень серьезным вопросом для нас. Некоторое время они были противниками, и нужно было еще время, чтобы их приблизить к советской власти. И не считаться с тем, что в трудный момент они могут стать особенно опасны, тоже нельзя. Без этого в политике не обойдешься. Своими руками они коммунизм не смогут построить». Иван Петрович Павлов говорил студентам: «Вот из-за кого нам плохо живется», и указывал на портреты Ленина и Сталина. Этого открытого противника легко понять. С такими, как Туполев, сложнее было. Туполев из той категории интеллигенции, которая очень нужна советскому государству, но в душе они против. И по линии личных связей они опасную разлагающую работу вели. А даже если и не вели, то дышали этим. Да они не могли иначе. Тем не менее, с Лавочкиным вышло по-другому. Тюрьма миновала его стороной, несмотря на то, что он даже не был членом партии. А это для военного авиаконструктора уже могло быть обстоятельством, внушающим большие подозрения. В КПСС Лавочкин вступил только после смерти Сталина, но в отличие от Туполева, Илюшина и Яковлева, проживших долгую жизнь, Лавочкин ушел из жизни рано. Это случилось в 1960-м, когда ему еще не было 60. Проект создания суборбитального стратегического самолета «Буря», которым руководил Лавочкин, так и не был завершен.
Это был портрет нашего сегодняшнего героя, Семена Алексеевича Лавочкина. Мне действительно очень приятно, что у нас одна передача, как минимум одна, уже будет посвящена выдающемуся советскому авиаконструктору и той эпохи, когда творили и Туполев, и Илюшин, и Яковлев. Потому что это в какой-то... отчасти это история моей собственной семьи, мой покойный отец и моя мама, которая поныне жива. Я желаю ей долгих лет и крепкого здоровья. Всю жизнь проработали в авиации, в Всесоюзном институте авиационных материалов в Москве, в ВИАМе. И, кстати, когда моя мама была беременна мною, она мне сама сегодня об этом разговаривала, я с ней как с профессионалом консультировался перед передачей, она мне рассказала, что вот когда она была мною беременна, она ездила в командировке на завод «Запорожсталь», где именно для истребителей нового поколения реактивных истребителей Лавочкина делали специальный очень тонкий, широкий стальной лист, из которого делались баки для горючего. И вот когда в апреле 56-го года, я родился в июне, а вот в апреле 56-го года, как раз тогда же, когда второй раз Лавочкин был награжден Золотой звездой Героя социалистического труда, моя мама за ту же самую работу получила орден «Знак почета». Надеюсь, что она слышит нас сейчас. А сейчас я представлю вам нашего сегодняшнего гостя. У нас сегодня в гостях историк авиации Дмитрий Борисович Хазанов, которого многие, наверное, уже знают по его неоднократному участию в программе Дмитрия Захарова и Виталия Демарского об истории «Юбилейные заметки». по истории Великой Отечественной войны, «Цена победы». А вот сегодня с ним будем говорить о Лавочкине. Вот скажите, пожалуйста, вы, как я понимаю, с ваших же слов, мы успели с вами побеседовать немного перед эфиром, ваша основная тема – это война. Вторая мировая война, Великая Отечественная война. Вот чем отличались самолеты Лавочкина, и почему именно они стали основным оружием истребительной авиации?
Прежде всего, добрый день, добрый вечер. Мне очень приятно, что вот в результате голосования была выбрана именно эта тема. Мне кажется, что Семен Алексеевич Лавочкин интересный человек, достойный, очень одаренный конструктор и, безусловно, заслуживает того, чтобы его, значит, вспомнили и посвятили ему эту передачу. Это первое. Второе, что я хотел сказать, что в отличие от людей, которые вот многие фамилии сейчас прозвучали, лидеров наших авиационно-космических КБ, Туполев, Королёв, Яковлев, это все-таки были люди, при том, что у них разная судьба, да, вы все это знаете, это были люди очень авторитарные, которые стояли во главе своих коллективов, которые в случае там, определенных периодов жизни могли открывать начальственные двери ударом ноги, условно говоря, и так далее. Совершенно другой человек был Семен Алексеевич. Скромный, застенчивый. И это определение как-то даже не вяжется с понятием главного конструктора, потому что все понимают, что это прежде всего организатор производства. И тем не менее, самолеты, которые он создавал в годы войны и довоенное время, главный конструктор – это организатор производства. Это человек, который должен был решать очень много проблем.
Дмитрий Борисович, я вас перебью. Мы с вами договорились. Я задаю вопросы, вы отвечаете. Да. Иначе стараюсь. У нас вся передача пойдет, что называется, вверх тормашками. Значит, вот я вас спросил, что за самолеты были? Самолеты, чем они отличались там от МИГов, от Яков? И почему именно...
Сейчас, после этой преамбулы я готов ответить.
Вот почему, скажем, наши советские асы, вроде Кожедуба, предпочитали летать именно на самолетах Ла-7.
Угу. Значит, ну, прежде всего, надо рассказать, что была построена целая цепочка самолетов в годы войны, они постепенно совершенствовались, модернизировались. После того, как был создан до войны опытный самолет И-301, в серии он назывался уже после доработки ЛАГ-3, потом появился самолет ЛА-5 с более мощным мотором.
Там было два соавтора ЛАГ с двумя Г.
ЛАГ с двумя Г.
И кто Горбунов, там был?
Владимир Петрович и Гудков Михаил Иванович. Угу. И необычная история в создании нашего отечественного самолетостроения, когда так называемый триумвират делал самолет. Потом триумвират распался, Лавочкин стал ведущим, главным, но тем не менее вот самолет был сделан, считался тремя главными конструкторами. Более того, в начальном этапе, когда он только создавался, ведущим, главным, что ли, был Горбунов, как более опытный, как начальник отдела, как наделенный определенными уже властными полномочиями. Но впоследствии, значит, вот судьба все расставила по своим местам. Потом был, вот как вы правильно сказали, Ла-5, модернизация, Ла-5ФН, Ла-7. И считается, что вот на заключительном этапе войны это были одни из лучших не только наших, но и мировых истребителей. Я бы здесь сказал, что эти самолеты были очень подходящими для той войны, которая шла на советско-германском фронте, когда от истребителя не требовалась там исключительная дальность, исключительная высотность, потому что бои были вблизи линии фронта. У нас была с немцами так называемая тактическая война. Бои шли на небольших высотах,
самолеты прифронтовой
авиации. Да, и самолеты, вот Ла-5ФН, Ла-7 оказались очень удачными для той войны, которая здесь шла, и поэтому так любимы были летчики. Обычно вспоминают...
То есть для них была что? Была скорость, маневренность?
Они были, да, скоростными, маневренными, живучими. Двигатели позволяли, в какой-то степени защищали летчика, как лобовой щит. Мотор воздушного охлаждения продолжал работать в случае выхода из строя нескольких цилиндров и позволял летчику вернуться на свою территорию. Они обладали очень неплохой вертикальной маневренностью, опять же, для той войны, которая здесь была. И по комплексу лёд-тактических данных не уступали их своим противникам, Мессершмиттам, Фоке-Вульфам того же года выпуска.
Не уступали?
Нет.
То есть это легенда о том, что якобы... немецкие истребители превосходили и наши летчики брали в основном там, мужеством, отвагой, самопожертвованием?
Ну, надо смотреть, какой период. Если речь идет о 44-м году, 45-м году, то преимущества у немцев не было. И в чем-то мы даже их превосходили. Другое дело, что у нас не хватало хорошо подготовленных летчиков, но в том случае, если в кабине сидел человек, который знал свое дело, который не был наскоро обучен и выпущен в полет, а прошел, так сказать, и школу войны, и нормальную систему обучения, если ему так повезло, то у него были все шансы не только на равных побороться с немецкими асами, но и выиграть это единоборство.
Вот, а я помню вот один из знаменитых асов времен войны, впоследствии маршал авиации Покрышкин в фильме, вот был знаменитый «Неизвестная война» фильм, который был снят совместно с советскими и американскими кинематографистами в середине 70-х годов, в пору вот первая, когда была первая волна разрядки в отношениях между США и СССР, те времена, когда подписывались первые соглашения о разоружении, когда летал «Союз Аполлон». Вот в этом фильме Покрышкин рассказывал, что он летал на американском самолете на «Аэрокобре». У асов была возможность выбирать?
Ну,
на чем будет летать?
Или ну, я вот, думаю,
что поставили на вооружение?
Что поставили на вооружение, но Александру Ивановичу просто лично понравился этот самолет, и он использовал его достоинства, он говорил, что он сжился с ним, вот, в частности, в этом фильме, в котором он выступал. Но его дивизия сражалась на «Аэрокобрах», и, естественно, он. Хотя войну он закончил тоже на самолете Лавочкина В-7. Когда уже их перевооружили.
То есть и американские истребители не превосходили самолеты Лавочкина?
И американские истребители не превосходили самолет
«Лавочкина». А вот такой вопрос, который очень часто возникает, вам уже, на самом деле, наверное, приходилось на него не раз отвечать. Почему, вот сколько сбил КЖДУ? 62 самолета, да?
Покрышкин? 62, 59.
59.
Ну, официальная, по крайней мере, наша историография.
Лучший немецкий ас по фамилии Хартман сбил
352 самолета.
Почему такой разрыв?
Ну,
и, по-моему, там был не только Хартман, там в этом списке...
Багорна было 301 официально зарегистрированная победа. Ну, прежде всего, все, что записано летчику на боевой счет, это вовсе не значит, что он сбил. Возможности проконтролировать было мало. Мы понимаем, что воздушный бой очень скоротечный. Человек даже искренне уверенный, что он сбил, совсем не значит, что это так. Самолет мог уйти вниз, на фоне затеряться. Он был уверен, что сбил, а тот был паучно прилетал, и масса таких случаев известна.
А как происходило? Вот летчик вылетает на задание, возвращается и докладывает, что...
Да, сбил вражеский самолет. И ему говорят, кто свидетель, значит, или это наземные войска, или это кто-то земли наблюдал за этим боем, или, допустим, председатель колхоза, над полем которого проходило, в нашем случае, немцы, поскольку они летали парами, то, значит, подтверждение ведомых требовали. Ну, во всех случаях это немножко условно. И, как правило, вот такие вещи, о чем вы спрашиваете, это надо свидетельство противоположной стороны. Допустим, наши летчики там что-то доложили, а документы противника показывают, что за этот день, там, за эти сутки на этом участке фронта вот противник понес такие потери. Уже более-менее становится ясно, насколько это правда и насколько нет. Но здесь вот главный ответ на ваш вопрос. Я все-таки акцент бы сделал не на не совсем достоверных донесениях, а на очень большом опыте тех людей, которые против нас воевали. Советская авиация не выбила вражеские кадры, и летчики, которые прошли всю войну, многие из них, они уцелели, дожили до капитуляции, в данном случае Германии, и являлись очень опасными противниками. И вот большой опыт, большое количество проведенных боев, плюс тактика немецкая, которая сильно отличалась от нашей. Наши летчики очень часто все-таки были привязаны там, к прикрытию района, к прикрытию своих самолетов, бомбардировщиков и штурмовиков. Немецкие асы, они занимались преимущественно свободной охотой, когда летчика ничто не ограничивает, когда он сам свободен в выборе цели, в выборе поведения. Он может атаковать или по каким-то ему ведомым соображениям выйти из боя. И это не значит, что он будет каким-то образом наказан в дисциплинарном порядке.
Принципиально разная тактика,
да,
ведения воздушного боя и вообще использования,
да,
истребительной авиации.
Поэтому многие немецкие асы имели такие высокие счета и, так скажем, хорошо уцелели, в частности, на нашем фронте, что, значит, их тактика действий была вот...
И, соответственно, они уклонялись от боя,
да,
всякий
когда,
раз, когда видели,
когда видели, что
есть малейшая опасность.
И опасность, или когда они видели, что им противостоит хорошо подготовленный, прекрасно владеющий машиной самолет, то есть машинный противник, русский летчик, они могли выйти из боя, форсируя моторы, там скрыться и поискать себе более подходящую жертву на следующий раз.
Ну и, конечно, большие потери в начальный период войны.
Ну, теоретически, да, но вот, значит, статистики показывают, что, скажем, в 43-м году потери-то были даже больше, чем в 41-м. Вот, как это ни странно, в личном составе. Может быть, в 41-м году у нас были очень большие потери на земле, а вот воздушные бои, такие наиболее суровые, наиболее жестокие, это как раз там 43-й год, когда...
Курская дуга.
Да, Курская дуга, битва за Днепр, когда решался исход борьбы за господство в воздухе. И многие наши летчики, которые вот особенно, которые не успели как следует доучиться, которых в экстренных обстоятельствах вводили в бой, они как раз наиболее сильно пострадали.
Я напомню, что мы сегодня работаем в прямом эфире, и наши радиослушатели могут присылать свои вопросы, свои реплики, свои замечания по телефону 7-985-970-45-45 в виде смс-сообщений. Некоторое количество мы уже получили. И вот, в частности, вдова героя Советского Союза Олега Николаевича Смирнова пишет нам, что ее муж летал во время войны на самолетах Ла-5 и Ла-7 и очень хорошо о них отзывался. Ну, на некоторые вопросы мы уже ответили. Вот, в частности, здесь как раз пришла реплика от Юрия о том, что у немцев было около 200 летчиков, сбивших по 100 и более самолетов. Вот эту тему мы только что обсудили. Дмитрий из Санкт-Петербурга спрашивает, разве Покрышкины КЖДУП летали не на спидфайтерах? Впрочем, это не умаляет достоинств самолетов Лавочкина. Ну, я не специалист, но я так понимаю, про спидфайтеры это вот, что называется, аберрация зрения. Вот была Кобра, действительно была Кобра, и Аэрокобра, и целая дивизия Аэрокобр.
А КЖДУП всегда летал только на самолетах Лавочкина,
ценя их скоростные качества. А вот да, почему же, сейчас одну секунду, вот кто-то прислал нам такую реплику, Юрий. Не зря ЛАГ называли лакированный гарантированный гроб. Не слышали никогда?
Слышал, конечно же слышал. Ну как вы думаете, как я мог не слышать?
А почему так называли?
Здесь хотел сделать небольшую преамбулу. Когда самолет создавался...
Знаете, что мы... Вот, да. Мы остановимся вот на этом месте. У самолета ЛАГГ с двумя «Г», это предшественник Ла-5 и Ла-7, было такое вот фронтовое прозвище, фронтовая кличка «Лакированный гарантированный гроб». Почему? Об этом мы поговорим после паузы, потому что сейчас время новостей, середины часа на «Эхе Москвы». Оставайтесь с нами, мы вернемся в эфир через минуту-другую.
«Наше все» с Евгением Киселевым.